Здравствуйте, дорогие телезрители. Анафема – слово такое нехорошее, в переводе на наш язык – отлучение. Хотя тоже непонятно. Наверное, проще будет употребить термин из языка английского – бойкот. Бойкот – значит прекращение отношений с кем-либо в знак протеста против чего-либо, в частности, против недостойного поведения индивида. То есть, если тот или иной христианин тяжко согрешил, обворовал там кого-то и не хочет каяться и возвращать украденное, или по чужим женам любитель хаживать, или проповедовать начинает там всякую ересь, то единоверцы прекращают с ним всякое общение. Отец Яков Кротов, об этом несколько слов.
Жизнь по Евангелию и анафема. Я думаю, что я буду умирать. Меня будут спрашивать, зачем церковь отлучила Льва Толстого. А зачем тогда вообще анафема нужна? Это хорошее дело или плохое? Вы знаете, это хорошее дело. Оно ведь в Евангелии, как ни странно, есть. Когда Господь отвечает, что если у тебя конфликт с единоверцем, пойди, наедине ему скажи. Не помогло? Скажи ему при всех, ну, грубо говоря, во время литургии. Или после литургии, в общем, при батюшке, что он не прав. Не помогло анафема, пусть он тебе будет, как язычник и мытарь, ты с ним вместе больше не молишься, все, вы живете порознь. Это сурово или не сурово? Почему анафема на Льва Толстого так возмутила людей? Да потому что она была фикцией. Люди не любят фикции, и мы правильно делаем. Он же и так в церковь не ходил. Так чего делать, видишь, что теперь, ну, решительно не пустим. А он собирался умирать. Вопрос шел о том, отпевать или не отпевать. Что за подлянка? Уж кого только не отпевали. Салтычиху наверняка отпевали, а Льва Толстого не отпели. Эй, молодца! Ну, прям вот памятник тебе себе поставь, не отпевшему. Тем не менее, бойкот, говоря простым светским языком, остается, как ни странно, очень часто последним прибежищем святого. Отсюда монашество, отсюда, между прочим, старчество. А что такое старец? Это человек, который умер, для которого уже весь мир по ту сторону. И вот весь мир его догоняет, дергает за халатик, за ряску-то, и говорит, скажи, как жить. Потому что самое страшное для человека – это быть для другого, как язычник и мытарь. Страшно даже представить себе, что тебя все будут бойкотировать. Страшно. А ведь именно это и происходит с нами каждый день. Ну, не любят нас. Ну, бойкотируют нас. Ну, обходят нас за версту. Нам платят тем же, чем мы платим другим. Бойкотом. И весь мир начинает разваливаться на атомы. И вот тогда мы приходим к старцу, к Богу, который тоже ведь не навязывается. И спрашиваем, почему ты нас бойкотируешь? Почему ты нас, вот как будто бы меня нет? И надо спрашивать, и надо понимать, что он бойкотирует, потому что он скажет слово, а мы его дурно истолкуем, а мы его используем во зло. Вот поэтому он и молчит. И поэтому давайте иногда благодарить Бога, что мы как будто бы потеряли его присутствие, что и он не ощущаем нами, чувствами не ощущаем, но он рядом. Значит, надо так молиться, чтобы от него к нашим чувствам, к кончикам пальцам, перешел мостик, медленно чтобы перешел, чтобы мы не использовали благодать во зло, а использовали ее в добро. И вот тогда бойкот, анафема, отлучение, разлучение и отчуждение потихонечку начнут исчезать. Но прежде всего мы должны помириться с Богом, потому что Он отлучил нас от себя. А уже потом все остальные проблемы. А когда с Ним соединимся, нам не будет страшно одиночество. Нам будет страшно только то, что одинок другой.
Христианская отеческая часть нашей телепрограммы в последнее время, как вы не могли не заметить, представляет собой прослушивание наших старых телебесед. Многие темы у нас уже позади, а сегодня давайте приступим к новому разделу, а точнее сказать, хорошо забытому старому – христианство и сексуальная культура.
Поскольку в церквях об этом говорить как-то не принято, то, в общем, даже многие христиане не имеют ясного представления об этой области. Об отношении Библии к полу, о церковных канонах и традициях, регулирующих эту сферу. Но я не буду говорить о христианах, разделяющих мнение москвички, участницы одного из первых телемостов СССР-США, что в Союзе секса просто нет. Результатом того, что на эту тему как-то неудобно говорить, ну, раньше было неудобно, сейчас все только об этом и говорят. И думают, кстати, многие только об этом. Так вот, результатом того, что все-таки деликатная эта область в разных церквях, сфера пола еще толком не систематизирована. То есть нельзя сказать, что это игнорировалось, но специальной систематизации это не подвергалось. За исключением, вероятно, только католической доктрины, которая, тут нужно сказать при полном уважении, достаточно сухая. В смысле, что там как бы все очень ясно, как свет дневной. Никаких особенных проблем, строго говоря, не видится. Реально же целый ряд вопросов окружают эту сферу, и вопросов совсем непростых. Ну вот меня очень часто спрашивают молодые люди, а почему нельзя до брака? Что в этом такого особенного? Надо сказать, что по всему современному христианскому миру, модернизировавшемуся, да и не только, надо сказать, модернизировавшемуся, это «почему нельзя» выглядит часто как некий стихийный бунт против формального запрета. Если что-то запрещается формально, нельзя просто потому, что нельзя, и все, и больше никак, то это никогда никого не устраивает. Естественно, всегда будут возникать разные сложности. Ну и попытки, естественно, обойти такой запрет. Потому что немотивированный запрет, вообще-то говоря, долго существовать не может. Всегда находятся обходные пути. И сейчас тоже с успехом этот запрет обходится. Словом, мера остроты восприятия внебрачных и добрачных отношений как чего-то недопустимого существенно упала во всем христианском мире. И православный мир тут, увы, не исключение, что, конечно, не может не настораживать, потому как подобная тенденция ставит вопрос ребром. Или святое предание ошибается, или что-то не так в современном христианстве. Но прежде чем давать какие-то ответы, надо попытаться таки понять проблему изнутри. Не просто отношения между полами, а само содержание половых отношений, что они собой представляют с точки зрения христиан. На прошлых телебеседах мы довольно много говорили о тонкостях, связанных с представлениями о целях христианского брака, о содержании взаимодействий между разными полами. Но эти тонкости и содержание у нас пока вплотную не соприкасались с, собственно, сексуальной стороной жизни. Как с этим быть? Что в этом такого особенного, что христианство чрезвычайно строго стремится к тому, чтобы блюсти совершенный запрет на подобные отношения за пределами брака? Строго говоря, почему? Почему те тонкости, нюансы, та высокая мистика брака невозможна, если у человека есть добрачный опыт? Вот в чем вопрос. Оно все хорошо, красиво получается. Все согласны, что семья – это нечто священное и так далее. Но пока семьи нет. Современные рассуждения выглядят так. Человек ищет, с кем эту семью создать или не создать. Так вот почему в процесс этого поиска не могут быть вовлечены сами эти отношения? Почему этот поиск не может быть сексуально окрашен? Довольно многим людям это непонятно. Вот если говорить о существе вопроса за рамками только формального запрета, получается не очень понятно. Ну а что плохого? Ну, разврат – это плохо, бездумные отношения, оргии там и прочее. Это все нехорошо, это понятно. А что развратного в том, что люди, симпатизирующие друг другу и, может быть, в принципе, не исключающие для себя такого развития своих взаимоотношений, которые приведут к браку, почему они должны так трепетно относиться к этому? Строго говоря, чему это повредит? Вот пока человек не понимает, чему это повредит, на что, собственно, покушаются люди, когда они идут на это, а из этого следует другой вопрос. А каков, собственно, самый смысл этих отношений, кроме деторождения? Есть ли вообще этот смысл? И пока эта сфера до известной степени закрытая. Но мы, христиане, не можем допустить, чтобы что-либо происходящее с человеком, чтобы что-либо пронизывающее человека было закрытым. Сам Господь этого не допускает. Ну, давайте по порядку, так сказать, от сотворения мира. Я думаю, что этой теме мы несколько телебесед таки посвятим. Начнем с истории проблемы. Во-первых, зададимся вопросом, откуда такая строгость, и почему мы здесь ощущаем довольно сильное напряжение. Ну, надо сказать, что сексуальность как таковая вызывала всегда в серьезных духовных традициях, во всем, что могло быть окрашено мистически, во всем, что представляло собой некую попытку восхождения человека к высшим сферам, что на разные лады называлось чем-то вроде обожествления человека, по существу воссоединением с горним миром и так далее. Всякая духовная традиция отмечена весьма подозрительным отношением к сексуальности, что бы мы ни взяли. Ну, всякие доктрины развоплощения, как смысла существования человека, они, естественно, дистанцируются от сексуальности, потому что сексуальность – это то, что имеет место на земле, а то, что связывает человека с землей, свидетельствует, что человек есть существо земное, плотяное и так далее, никак не может вызывать никаких восторгов у людей, стремящихся как раз от земли воспарить. Это и интеллектуальная мистика античности, платонизм и неоплатонизм тоже весьма и весьма косо смотрели на сексуальную сторону жизни. Нельзя сказать, что и христианство обошло подозрительное отношение к сексуальности. И не всегда понятно, чему обязана эта подозрительность. То ли сама сексуальность как таковая вызывает подозрение, то ли еще здесь свою роль сыграло состояние нравов в первые века христианства в Римской империи. Известно, что с точки зрения нравственной, особенно касательно сферы половых отношений, Древний Рим был достаточно неблагополучным явлением. В общем, страна была веселая. Граждане чувствовали себя в этой сфере как рыба в воде. Недаром всякие науки страсти нежные, всякие фривольности и так далее вошли в обиход повседневной жизни именно в Риме. Отсюда, например, помните обличительный пафос апостола Павла в послании к римлянам насчет господствовавших нравов именно в этой сфере, всякие там тяжелые слова, сказанные в адрес язычников римлян. И, может быть, еще и потому историческое христианство являло собой такую целомудренную альтернативу в форме многочисленных обетов безбрачия, которые тогда давались при отсутствии монашества. Вы знаете, что монашества тогда еще не было. Но вот как раз безбрачная жизнь была частым очень явлением. Ну, известное вполне достоверное предание, скажем, о святых мучениках, которые, вступая в брак под давлением своих родственников, чаще всего это были христианки-девушки, уговаривали своих супругов-язычников сохранять между ними отношения, лишенные сексуальности. Они блюли целомудрие, то есть воздержание от половых отношений. Но вот в описанных случаях, поскольку речь шла о святых мученицах, им периодически это удавалось, и мужья на это соглашались. И более того, восхищенные высотой духа своих избранниц тоже принимали христианство, а потом даже и мученическую кончину. Все это говорит о том, что и христианство пережило такое настороженное отношение к этой сфере. Можно назвать это крайностью, но вряд ли мы имеем право судить тех праведных людей, для которых настолько неприемлемым был всяческий разврат и распущенность нравов, что они напрочь отметали все, что с этим связано. Итак, на сегодня запомним, что одной из причин очень большой строгости церкви в сексуальной сфере способствовала распущенность нравов языческого окружения и стремление, так сказать, уравновесить общее положение, быть альтернативой развращенности. Но на самом деле эта причина не единственная и не самая главная.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит экскурс по истории переводов и изданий Священной Библии.
Духовное мужество человека, конечно же, состоит в том числе и в том, чтобы видеть более объективно и беспристрастно окружающую действительность, в том числе и не стесняться и иметь дерзновение говорить правду, конечно, с мудростью, там, где уместно, и там, где оно служит высшей цели, добру, истине, красоте, но в то же время и не слишком трусить, а где-то понимать, что если со мной правда, а правда и есть Бог, а истина и есть Бог. Католическая церковь тоже выступала против перевода Библии и на русский, и на украинский язык. Мы с вами иногда забываем, что это сегодня римо-католики прогрессивные, после Второго Ватиканского собора, после 60-х годов 20 века. А в первой половине 19 века римо-католики тоже считали, что латынь – священный язык, и нужно только на латыни служить мессу и читать Библию. И они тоже не поддерживали эти начинания. В этом тоже парадокс, какой в эволюции, которую проходят представители разных конфессий и вероисповеданий. И мы сегодня должны знать, что, зная свою историю, и не только свою, но и римо-католиков, мы видим, что у них хватило мужества преодолеть тот застой, который был, и сегодня показывать кое в чем даже пример прогрессивных подходов. То же самое касается, конечно же, и многих других. Например, методисты заявили, что наконец-то в Российской империи восстановится истина через деятельность библейского общества. Этим они как бы объявили, что а сегодня истины еще нет ни в православной церкви, ни в сегодняшней религии, ни в сегодняшней жизни тогдашнего общества. Поэтому, наверное, мы с вами помним слова апостола Павла: «Хоть и надо быть с подзаконными, как подзаконный, с не имеющими закона, как не имеющий закона, надо еще иметь и мудрость, чтобы щадить самолюбие и плотское «я» людей, с которыми ты работаешь, общаешься, кому проповедуешь и кому свидетельствуешь». Мы с вами уже говорили, что мудрый парикмахер, он сначала намылит и только потом бреет. Он не дерет по-сухому и грубо. И поэтому нужно иметь любовь, нужно иметь искренность, нужно иметь снисхождение к заблуждениям, к несовершенству человека, и терпеливо, и методично, но целенаправленно работать в этом направлении. Хочу сказать, что император Александр I выслушал доводы по необходимости закрытия библейского общества, но, как выражаются про сегодняшние суды, не полностью удовлетворил запрос. Он запретил новые переводы делать, а оставшиеся и уже сделанные распространять не запретил. И только после его смерти, с воцарением другого царя, Николая I, имущество библейского общества было полностью конфисковано и передано Священному Синоду. И церковные власти вроде бы торжествовали.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Эпоха христианских апологетов в фокусе нашего внимания. Это примерно со 130 года по 250-е. Сегодня мы упомянем с вами об Афиногоре Афинском. Это уже третий апологет, с которым мы знакомимся. Был Иустин, философ, неизвестный автор послания к Диогнету, Ну а теперь Афинагор, составивший приблизительно в 176 году апологию под названием «Прошение о христианах». Полностью она именуется так: «Предстательство за христиана Афинагора Афининина, христианского философа, императором Марку Аврелию Антонину и Луцию Аврелию Коммоду». Император Коммод, к слову говоря, как правитель был ужасный, но как раз христиан он не преследовал, потому что был занят развратом. Значит, адресовано послание властителям таким-то и таким-то, а наипаче всего философам. О жизни Афинагора нам практически ничего не известно. Как апологет он высказывает то же самое, что и другие его соратники. Начинает с того, что опровергает обвинение в самом главном – в безбожии. Он говорит: «Мы не безбожники, веруем в единого Бога, Творца мироздания, троичного в лицах». Отвергает обвинение в людоедстве, о таинствах лишь кратко упоминает. Описывает стиль христианской жизни, особенно подчеркивая нравственный образ своих единоверцев. Интересно, что среди христианских добродетелей он особенно высоко ценит брак. Он подчеркивает высоту и чистоту семейной жизни среди христиан. Действительно, христианские браки, в общем-то, поражали язычников. Особенно женщины-христианки восхищали. Они были не в пример язычницам, ответственны, верны и благородны в манерах. С мужчинами хуже. Если он христианин, не хотел бороться с тиранами, отказывался принимать участие в заговорах даже против самых плохих императоров, а это была одна из важных языческих добродетелей. Посему многие считали, что христианские мужчины социально безответственны, в отличие от христианок-женщин. У мужчин также не доставало такой добродетели, как, например, коварство. То есть, если ты не умеешь обмануть врага, ты просто тупица. Вот наша княгиня Ольга красиво отомстить умела. Следующий апологет – Феофил Антиохийский. Если не считать Мелитона Сардийского, Феофил был единственным епископом среди апологетов. Понимаете, в чем тут дело? Значит, это первый человек с прекрасным греко-римским образованием исполняет служение епископа. Причем не абы где, а в Великой Антиохии, в одном из трех самых значительных городов империи, наряду с Александрией и Римом. Евсевий Сарийский указывает, что Феофил был шестым по счету епископом антиохийским. Если третьим был Игнатий, о котором мы говорили с вами, то шестой – Феофил. Воспитывался он в язычестве и обратился к христианству примерно в середине II века. Дошло до нас его единственное сочинение под названием «Три книги Кафтолику» или «Послание Кафтолику». Эти книги свидетельствуют о блестящей образованности и богословской тонкости Феофила. Он, видимо, первым употребил термин «агиос триас» – «Святая Троица». У него также есть учение о слове «логосе» – посреднике между Всевышним и человечеством. Причем у него уже наметился дрейф к пониманию равенства лиц Святой Троицы. Гораздо меньше субординационизма у него, чем, скажем, у того же Иустина философа. Более точная терминология, в отличие Иустиновой. Так же, как и Иустин, Феофил учит, что Бог невыразим человеческими словами, не видим, не познаваем по природе своей, но зрим через творение, через мир нас окружающий. В материальной вселенной Всевышний проявляет себя через Бога Сына, Логос. Теперь очень важный момент. Как отвечает Феофил на платоническое учение о бессмертии души? Это важный момент, потому что ранние христиане, по меньшей мере первого века, не воспринимали платоновское представление о бессмертии души. Какая-то жизнь вне тела для них было немыслимо. загробную жизнь первые христиане представляли себе только лишь через оживление наших тел, всеобщее воскресение. В этом отношении греко-римское язычество несколько опередило первых христиан. Не Христа, конечно. Из логии Господних достаточно очевидных высказываний, прозрачно намекающих на загробную жизнь вне тела. Со временем это понимание приходит и в церковь. Феофил, правда, еще пока был на распутье. Он пишет: «Человек сотворен по природе ни смертным, ни бессмертным, потому что если бы Бог сотворил его вначале бессмертным, то соделал бы его Богом. Если же, наоборот, сотворил смертным, то оказался бы виновным в его смерти, убийцей, так сказать. Итак, Бог сотворил человека, способным и к тому, и к другому, чтобы устремлялся он к тому, что ведет к бессмертию». Относительно раннехристианских трудностей с осознанием бессмертия наших душ надо бы указать серьезнейшую преграду. Проблема в том, что в контексте древнегреческой философии заявить, что душа бессмертна, означало бы, что она и безначальна. У нас с вами таких преткновений нет. Нам легко себе представить любую вещь, имеющую начало, так или иначе созданную, которая теперь навсегда хранится, существовать будет вечно. А вот для античного философа такое невозможно. Для них было аксиомой: все бесконечное безначально существовало всегда. Таким образом, согласиться с учением Платона о бессмертии души означало бы для тогдашних христиан принять на веру ужасную версию, где Господь души человеческие не творил, они существовали всегда. Вот поэтому постепенно, посредством различных философских приемов, типа «да, душа смертна по своей природе, но бессмертна по Божьей благодати», то есть некогда сотворенная Богом смертной душе Всевышний в какой-то момент времени дарует бессмертие. Собственно, и в творениях Иустина философа такие допущения уже есть. Но у Феофила обозначено это уже более четко. Остановимся давайте на этом. Если даст Бог, продолжим наше с вами размышление в следующей нашей телевизионной встрече. Всего доброго!